очистить тело. Без паники. С Юрой Дашевским.
Шумер учился. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программы «Без паники». Итак, четверг. Мы знаем, что сейчас 4 часа, начало 5-го, 4.04, точнее говоря, потому что мы в эфире программы «Без паники». Сегодня Юра Дашевский с вами, как это бывало уже некоторое время тому назад. Мы начали эту программу. Нас можно по телефону 718-872-5533 задать нам вопрос в эфире. Или можно послать нам текст 347-201-0410. Я придумал длинное-длинное вступление, очень интересное. Я, может быть, какие-то факты приведу, но, в принципе, гость пришел к нам сам сегодня. Мы думали, что у нас будет немножко по телефону, все по скайпу, но у нас в гостях сегодня Давид Старобин. Дэвид, добрый день.
Да, здравствуйте. У меня сегодня получился такой день необычный, учитывая наш коронавирус. Раньше, если я в суде был 3 раза в день, в прямом смысле слова, как минимум один. Теперь это у меня было в городе Нью-Йорк, я попал в суд в первый раз за полгода. Это было именно сегодня, и надо было вернуться сюда из Пенсильвании в Нью-Йорк. Так что
ну, какая фантастическая технология, она материализует нам нашего гостя.
Ну, я не знаю, я в суд сегодня зашел, там такая тишина и покой вообще стоит. Это просто поверить невозможно, честно.
Тема суда для нашего человека, русскоговорящего, очень важна, потому что то, что всем здесь мы столкнулись, я столкнулся с этим, наверное, года 24 тому назад, а кто-то столкнулся, может быть, вчера или позавчера, но американский суд — это не советский суд, и не российский суд, и не суд, в принципе, в любой стране бывшего СНГ. У нас очень многое решается в суде, суда бояться не нужно, с судом нужно разговаривать, с судом нужно иметь хорошие отношения с судьей.
Но здесь главное не делал то, что делалось там, по крайней мере, в 90-х годах, я не знаю, как сейчас там. Но было так, что надо было иногда скрыться, там сбежал, а потом о тебе забыли. Сейчас у нас компьютерная система, никто ничего о тебе не забудет, так ты сбежишь, потом будет только хуже. Здесь, на самом деле, ну, убегать это элементарная глупость. Это не то, как было, как назывался это телесериал... Русский там был, бригада, вот. Ага. И там вот вначале показывают, он там скрылся, что-то, а там у девушки своей жил. Здесь в Америке пойдете к девушке, арестуют и вас, и вашу девушку, так что...
Слушайте, а походы к девушке, конечно, то, что произошло в городе, который наши люди называют Луисвилл, а американцы называют Луилл.
Луивилл,
Кентаки.
Это названо по королю, поэтому французскому, поэтому Луивилл.
В честь великого короля Луи. А скажи, пожалуйста, Дэвид, можешь сказать пару слов по поводу того, что там произошло с точки зрения адвоката?
Начнем с политической стороны, до того, как мы перейдем к адвокатской. Те, кто удивлены, что это был обман в том, что произошло здесь, что сказали, что они зашли и начали просто стрелять по людям, ни за что, ни про что, она спала, полицейские зашли и стреляли. Что-то по типу там Холокоста у нас здесь шло. Но это понятно, что это была абсолютная неправда. И, как я не знаю, как можно быть удивленным в том, что полицейские не зашли просто так к девушке домой и не расстреляли ее. Таких случаев у нас нет. Это все, что говорится, это все просто чисто придумано. Мы все должны заранее знать, что когда нам говорится такой дикий бред, что это бред. Другое дело, можно сказать, что там полицейский бывает. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но нацистского СС у нас все-таки в Америке нету, которые заходят и расстреливают народы, сжигают людей в избе или еще что-нибудь. Но это все, что это придумывается, это дикий бред. Полицейские зашли туда... В полицейских бойфренд этой Брианы начал стрелять. Ну, ты понимаешь, что если в тебя стреляют, а что ты должен сделать? Ты стреляешь назад.
Ну, что характерно, что у них был вообще мандат на то, чтобы зайти без стука.
Да,
и они постучались. И они постучали все равно.
И именно поэтому это все и получилось. Потому что зашли без стука, арестовали быстрее. И все, а так они постучались.
Они представились.
Предупредили его. И он начал по ним стрелять. То есть то, что они постучались, это и привело к тому, что был этот конфликт. И идея о том, что полицейские заходят и стреляют, это абсолютная ерунда. Это невероятное вранье, это надо быть невероятным идиотом, чтобы в это верить. Просто вот любой человек, который в это верит, ну вы идиот, извините меня, но по-другому вас назвать невозможно. Полицейские не заходят и не расстреливают. Особенно учитывая то, что у нас сейчас происходит. Полицейский, каждый полицейский знает, что если он что-то сделает не так, или даже что-то все сделает так, то будет какой-то конфликт. Обвинят его, его арестуют.
Он все равно будет виноват.
Да. Насчет того, что произошло здесь. Здесь не был суд. Здесь был процесс, который называется grand jury. Grand jury — это те, кто говорят, дают indictment. Разница между grand jury и судом то, что в суде должны доказать выше разумного сомнения beyond a reasonable doubt, что ты не виноват. То есть, если, допустим, вот я думаю, что ты, Юра, виноват на 95% в том, что ты, я не знаю, там убил кого-то, я все равно должен признать тебя невиновным, потому что это 95%. Это не выше разумного сомнения. А то, что это в конце решает жюри. А то, что делает grand jury, это делается, это другое жюри. Это делается в начале суда. Они решают, открывать дело или не открывать. Там идет абсолютно односторонний процесс. Там адвокат подзащитного не может выступать вообще. Рот открыть нельзя. Там подзащитный сам может прочитать небольшое такое вот, ну, заявление. Но, допустим, показывать какое-то доказательство он не может, вызывать свидетелей он не может, адвокат его не может ему задавать вопросы, он может просто прочитать чуть пару слов своих. А потом подзащитный и его адвокат должны выйти и уйти, и прокурор делает там абсолютно все, что он хочет. Прокурор вызывает любых свидетелей, любое жюри, никаких правил там нету, то есть правило, что ты имеешь право показывать жюри, в общем-то, в суде. Вот когда идет уже суд, не grand jury, а суд, там есть правила. То есть тут стоит, вот представить себе, что вот представь футбольные ворота, и стоит Диего Марадона или какой-то другой профессиональный футболист. Потому что прокурор, он профессионал же, это же не просто вот послали Васю с улицы. Вот представь, стоит профессиональный футболист и пустые ворота, что запрещено в это ряда расставить ворота, и забивается гол. Вот этот процесс примерно grand jury в начале суда. И все равно не смогли забить гол. Все равно не смогли.
То есть Марадона не было?
Дело не в Марадоне. Дело в том, что не было причины никакой, невозможно было забить с гола, потому что когда судья, когда прокурор вызывает свидетелей, свидетели не могут же врать под присягой, они все равно же под присягой. Они должны говорить, что произошло. То есть даже свидетели прокурора, это не свидетели подзащитного, подзащитный не имеет права вызывать свидетелей, даже свидетели прокурора подтвердили позицию подзащитного. То есть арестовали вообще ни за что. Абсолютно ни за что. У нас, в общем-то, если вы зайдете вот в суд, когда идет процесс grand jury, там 99% раз человеку дают indictment. То есть grand jury выдает indictment. 99% раз. Почему? Да. Потому что это, я повторяю, игра, вот ты бьешь мяч в пустые ворота. То, что здесь 3 из 3 признали невиновным, доказывает только об одном, что их арестовали по политическим причинам. Потому что если бы это не было политические причины, то хотя бы один свидетель прокурора подтвердил бы, и прокурор поставил бы этого свидетеля. Он не должен ставить всех свидетелей. Прокурор может выбрать, кого он ставит. Если был бы хотя бы один свидетель у прокурора, который подтвердил бы, то не было проблем. Было бы индайтмент. Здесь не было этого. Здесь даже дело не началось, потому что не о чем говорить. Еще надо понять, что здесь не должны все жюри быть согласны вместе. Тут идет большинство. То есть жюри, когда идет в конце суда, там 12 из 12. Здесь 12 из 23 должны сказать, что виноват. И они не должны доказать выше разумного сомнения. Они должны сказать, что есть возможность, что прокурор докажет. Это все. То есть есть возможность, не то, что он уже доказал. То есть даже такой маленький-маленький стандартик невозможно было здесь доказать. Вот вам факты налицо.
А присутствовали там вот то, что называется бодикам, то, что вешают на полицейских видеокамеры, чтобы снимать их. Я понимаю, что за всем не уследишь, кажется, в этом деле, но...
Прокурор имеет право это показать, но прокурор это не обязан показывать. То есть, когда прокурору выгодно, он это показывает. Когда прокурору это не выгодно, он это не показывает. Естественно, что прокурор делает, особенно в известном деле, ему не хочется опозориться. То есть на него шло давление политическое, чтобы их арестовать. А потом теперь получается, что его вся Америка проклинает, потому что он сделал... Потому что все винят, что он теперь не судят этих людей. Потому что люди не понимают, как работает процесс. Потому что там сидит 23 человека. Поэтому, когда... Кстати, прокурор даже не обязан выбирать 23 человека. Прокурор может взять меньше, чем 23, что было большинство. То есть тот процесс очень, очень легкий для прокурора. Теоретически прокурор может взять, я не знаю, там 15 человек, сказать, знаешь что, эти 15 меня устраивают, эти 15 вот как раз те жюри, которые, я думаю, что проголосуют, как мне надо.
Ну, во всяком случае, наши юные пионеры были уже наготове с палками, с плакатами и лозунгами,
Павлики
речевками и так
готовы.
Далее. Да.
Это абсолютно всегда. То есть им не важно было, что происходит. У нас второй сейчас есть юридический процесс с судьей Гинзбург, то, что мы будем обсуждать. То, что мы думали, что будет, когда ты мне позвонил.
Но мы будем обсуждать, да.
Я вам такие новости могу рассказать про то, кого изберут, кого Трамп выберет здесь. Я не знаю, кто будет, клянусь, не знаю абсолютно, но я знаю. Мы знаем, что это будет женщина. Он сказал, что женщина. Эта женщина, я вам гарантирую, что изнасиловала Чак Шумера и Нэнси Пелоси. Причем во время Второй мировой войны, когда она служила в СС. Абсолютно 100%. Мы будем знать, что она нацист и что она кого-то изнасиловала. Без сомнения мы это знаем. И наши пионеры готовы объявлять ее, обвинять ее в изнасиловании и в лесбиянском, и в прямом.
Да, в общем... Понятно, уже как бы фигуры расставлены, и мы знаем, что ожидать. Как вы поняли, наша передача сегодня о судах, от самых низких до самых высоких, и мы постараемся быть вам очень интересны и полезны. Сейчас реклама.
Вы меня хорошо слышите? А видите как? Да не приемник, дорогу как видите. Если пропускаете повороты, не успевая прочитать название улицы, вам срочно нужны очки. Глазные врачи в King's Highway Vision Center проверят зрение и подберут оптимальные линзы. Стилисты-консультанты предложат оправу с учетом особенностей вашего лица. Очки будут идеальны, если это King's Highway Vision Center. Внимание! 50% скидка на все солнцезащитные очки.
Здесь же, на King's Highway и East 13, оказывают скорую помощь по заказу ремонта очков и оправ. Срочная, бесконтактная доставка контактных линз любых брендов. 718-376-2020. Ощутимые бонусы для людей, купивших годовой запас контактных линз в King's Highway Vision Center на King's Highway и East 13. 718-376-2020.
Весело ешь свой хлеб и радостно пей вино. Дела твои угодны Богу.
По мнению мудрецов Торы, именно такие слова звучат с небес, когда мы садимся за праздничный стол, чтобы насладиться трапезой на исходе поста Йом-Кипур. Все, что Бог послал, вам доставят из Цоп-Цобе. Хумус, бабагануш, куриный паштет, жареная картошечка с грибами, подкопченная форель, туна-тартар, оливье, кутабы, долма, манты, самса, стейки, шашлык, бронзино. Заказывайте заранее. 718-676-2444. В Цоп-Цобе приготовят и доставят на любое количество гостей. И точно к началу трапезы на исходе поста Йом-Кипур. 718-676-2444. Цопцобе.com.
А кто вообще решает, какие песни звучат в эфире на радио Freedom FM? Это решаешь ты! Заходи на наш веб-сайт freedomfmradio.com в разделе «Народный плейлист». Напиши название песни и жми кнопку «Отправить». Твоя заявка поступает на Freedom FM и остается в нашем плейлисте. Уникальный музыкальный эксперимент. Народный плейлист. Только на Freedom FM. 104.7 Нью-Йорк.
Сложно найти работу? Работать некому? Обе проблемы решаются моментально. Рубрика «Отдел кадров» по рабочим дням в 9.30, час 30 и 6.30 в эфире на Freedom FM. Если срочно нужен работник, заходите на www.russian.radio прямо сейчас. Опишите позицию и требования. Оплатите объявление по суперльготной цене и уже завтра ждите звонков кандидатов. Если вы ищете работу, ваше объявление в отделе кадров будет размещено бесплатно. www.russian.radio или freedomfmradio.com.
Нереальные истории реальных людей. Хочу поделиться своей историей. Мой бывший муж – алкоголик. Дочь, я чуть не потеряла 18 лет. Она начала употреблять алкоголь и наркотики. А сын – геймер. Моя жизнь была адом, пока я не пришла в программу «Аланон». Чтобы помочь им, мне нужно было помочь себе. Дочка – год без наркотиков. Сын тоже поправляется, прекрасно учится.
Программа анонимных алкоголиков и «Аланон» – некоммерческая организация. Самая успешная в лечении зависимых и созависимых от алкоголя. Алкоголизма и наркомании с 1935 года. 929-855-40-87. 929-855-40-87. Это не реклама. Это ваш шанс наконец-то изменить жизнь.
Без паники!
Мы вернулись. Дэвид с нами. Дэвид Старобин. Он. Слушайте, все, что с нами, остается с нами. Как правило, мы за это боремся. Мы не за то, чтобы терять... Андрюш, помоги, пожалуйста. Мы не за то, чтобы терять драгоценные завоевания нашей культуры. И одним из таких завоеваний является справедливость. Да. Люди, которые бунтуют на улицах, они кричат «No justice, no peace». «Нет справедливости, нет мира». Поэтому для них это тоже важно. Но они, опять же, понимают это почему-то не так, как мы. В чем разница понятий справедливости, Дэвид? Вот почему такой большой разброс?
Был честный процесс. Не в том, чтобы мы пришли к тому решению, которое выгоден мне. Потому что понятно, что мы все смотрим на то, что мне выгодно, то хорошо. Вот возьми любого человека из любой страны, он тебе расскажет, что вот наша страна во всем права, а любой, кто за нас хороший, любой, кто против нас плохой. То же самое, если ты знаешь кого-то, кто развелся, он тебе расскажет, что он во всем прав, его жена во всем не права. Но так не работает процесс, что просто быть за одного человека, за одну сторону. Должен быть какой-то процесс. Поэтому большинство Bill of Rights там пишется именно связано с криминальным законом. Что можно, а что нельзя. Криминально. И какой процесс должен быть, чтобы у человека был адвокат, чтобы у человека был какой-то процесс, чтобы ему передали какие-то документы, что он имеет право делать, что он не имеет права делать. Они требуют просто результат. Причем без суда. Они абсолютно говорят вслух. Вот мы ждали там по год, полтора, два года, пока человека там полицейского судят, а потом его иногда признавали невиновным. Ну да, так у нас работает процесс. Всех клиентов, которые у меня были, то есть, особенно чем более серьезное дело, тем оно дольше продолжается. Одно дело, если там кого-то арестовали, что он носки своровал в магазине, ну ладно, там пришел в суд, один раз ушел. Другое дело, если человека берут за убийство. Любое убийство будет продолжаться долго, чтобы мы не сделали ошибку ни в чем. И у него есть чем более серьезное преступление, тем больше у человека есть прав. То есть, если тебе сейчас паркинг-тикет дадут нечестно, ну, ты заплатишь 35 или 110 долларов и выживешь ты без этого. Другое дело, мы тебе дадим смертную казнь или пожизненно в тюрьме. Но это что-то чуть-чуть больше, чем трафик-тикет все-таки. Поэтому надо там быть более осторожным, поэтому идет процесс. Их это не устраивает. Мне это напоминает, когда один мой знакомый был на островах, учился там в Меркл-скул, и он говорит, там живут полные дикари. Я говорю, почему? Он говорит, там кто-то что-то не то сделал, совершил преступление. Они все и собрались с деревней, побежали за ним, поймали его, вместо того, чтобы его арестовать, судить, там, чтобы был процесс. Они его просто избили. Вот и дикари. Вот эти, которые кричат, которые громят у нас улицы, это вот эти же дикари. Потому что в нормальной системе, даже в древние века, там, в любом месте, в древнем, в Риме, в Египте, неважно, по Библии написано, что должен быть честный суд. Честно не значит, что ты получишь то, что хочешь. Честно, чтобы мы защитили права всех сторон, чтобы перед тем, как мы пришли к решению, что там кто-то в чем-то виноват, чтобы вот можно было это пройти через процесс. Я, честно говоря, Сталин делал все равно процесс хотя бы как шоу. Хотя бы как шоу, потому что человек понимал, что люди должны понимать, что был процесс. А тут требуется, чтобы без процесса ничего, поймаем, замочим и все.
Да, но со Сталиным еще была такая история. Знаешь, есть люди, которые, вот они просто, их муха, например, им докучает, они берут эту муху, ловят и убивают, да? Да. Уж прощения, если
но
кто-то...
Делалось
да.
вид, но делалось вид.
А есть
вид
такие люди,
бы.
Которые берут эту муху и начинают отрывать ей лапки, отрывать ей крылышки. Я думаю, что сталинская любовь к процессу, она имела еще и роль того, что ты не уйдешь Ты просишь западной юриспруденции, мы тебе дадим адвоката, мы тебе дадим прокурора, мы тебе дадим статью, мы дадим тебе все, что ты хочешь, но ты никогда не выиграешь. И поэтому публичность процессов, которые вели в Советском Союзе, они имели еще и роль вот этого вот подавления и угнетения сознания людей.
Я согласен, в общем-то, с этим, но я, в общем, говорю, что хотя бы там было понятие о том, что, я скажу так, мой прадед, его в 37-м году арестовали, и он сидел, кушал своими детьми, включая моего деда, и его арестовали в 37-м году. И мой дед, он второй старше был, он поехал в Минск, чтобы узнать там, что происходит, так и не узнал, умер в 97-м, так и не узнал. В 2009 году мы получили запрос на то, что было от российской прокуратуры. И они сказали, что его обвинили в шпионаже за Польшу. Он сказал, что ничего близко не было. Его замучили до смерти. Потом провели суд. Потом его теоретически казнили. Okay? То есть его, когда уже шел суд, его уже не было. И они знали, они все это записали. Мы официально получили от Генпрокуратуры Российской Федерации в 2009 году. Но опять же, как я понимаю, что это абсолютно бандитизм. Я не хочу это говорить, что это нет. Но у людей было понятие, что в современное время ты не можешь просто так взять и замочить человека, что надо хотя бы обмануть. Вот хотя бы взять и обмануть. Здесь у нас просто дикари считают, что вот абсолютно в лоб говорят, мы не хотим, чтобы был суд с адвокатом, с судьей, с чем-то. Мы хотим, чтобы его просто взяли и посадили. Нам не интересно, что проходит процесс. Это конкретно абсолютные дикари.
Да, и, кстати, надо сказать, что эти дикари довольно хорошо образованы в среднем. Многие из них являются даже работниками образования, как показывали, да. Показывают некоторые данные.
Но образование тебе не дает ум.
Да, это точно.
Мы знаем наоборот. Наши там всякие дедушки-бабушки, которые там, может, или прадедушки, прабабушки, которые жили когда-то, ну, когда не обязательно была возможность получить образование, но от этого они не были тупыми. А с другой стороны, мы знаем людей, которые имеют университетское образование, которые, ну, просто тупые, и все, по-другому их не назовешь.
Но вершиной судебной всей пирамиды американской и одновременно одной из трех ветвей власти является Верховный суд. Наш Supreme Court. И в эти дни Рут Бейдер Гинзбург сейчас, она лежит для прощания в Вашингтоне. Доступ к ее телу открыт, люди митингуют снаружи, люди митингуют, может быть, даже и внутри этого зала, всячески показывая ее важность в истории и важность того, чтобы на ее место не был назначен никто другой до выборов.
И самое главное, что они показывают, что весь этот шатдаун с коронавирусом, коронавирус не распространяется, когда выгодно проводить демонстрации, когда выгодно бунтовать, когда выгодно прийти на похороны к ней или к конгрессмену, который был месяц тому назад, который скончался. То есть главное, что можно бунтовать. Да, то есть коронавирус такой очень политический, политкорректный.
Да, поэтому президент Трамп взял это на вооружение. Он говорит, что наш митинг, где собирается, там, по-моему, до 30 тысяч человек уже у него собирается на его собрание, на его раллис, он говорит, что это не митинг, это мирный протест в защиту президента.
Да, он сказал, это протест против идиотизма.
Ну, я должен сказать, что его чувство юмора мне импонирует больше, чем чувство юмора, например, Барака Обамы или Джорджа Буша, у которого, кстати, было неплохо с чувством юмора, только он его не мог показать тогда, когда это от него требовалось.
Дело в том, что Трамп, несмотря на его возраст, очень хорошо разбирается в современном времени. У нас сейчас есть такой концепт троллей, которые просто говорят что-то, чтобы как-то спровоцировать какую-то реакцию. И это то, чем он делает. Вот явно видно, что он шутит, и идет такая сумасшедшая реакция. Он может сказать, вы знаете, я еще буду президентом 16 лет. Но, даже если теоретически это было возможно, человеку 74 года. Я сомневаюсь, что в 90 лет ему надо быть президентом Америки. Но на это идет всегда сумасшедшая реакция. Или он может заявить, Абсолютно. Вы знаете, я не уйду с этой позиции. Или там, вы знаете, я сейчас захвачу там Канаду или еще что-нибудь. И они
куплю
не понимают,
Гренландию.
Что просто так человек шутит, называется. Okay? А у них такая идиотская реакция. Как это так? Когда ему будет 90 лет, он захватит Канаду. Там что-нибудь такой дикий бред они отвечают.
Ну да. Вот Гренландию. Я вот ждал, что Гренландию купим. Помнишь, было такое объявление?
Это было, опять же, это троллингом он занимается.
Ну, она на самом деле выяснилась, что вот с Трампом это удивительная вещь. Я как бы вот, как это, не фэнбой, да? Хотя меня в этом обвиняют, конечно, многие люди. Но я смотрю просто на него как на человека, во-первых, с чувством юмора, который, я считаю, находится под гигантским сейчас давлением. То есть мы уже не можем шутить публично так, как раньше. Обязательно кто-то найдется, кто нас отдернет. По крайней мере, скажет, почему ты шутишь, не одев маску. На этом фоне... Например, отмена Хэллоуина, праздника, который весь про маски.
Новый год отменили только что.
Новый год, да, в этом году тоже. Ну, это было бы, конечно, зрелище, когда миллион человек собирается
на площади. Мы можем протестовать против паршива 2020 года, 31 декабря? Можно пробастовать? Я думаю, мы все против.
Я думаю, да. Но, послушай, говоря о грустных материях, связанных с Рузбейдер Гинзбург, она наша из Бруклина. Она ходила в школу, закончила школу James Madison High School. Я должен сказать, вот, рискуя как бы немножко прозвучать академически, но это действительно меня очень обеспокоило, потому что школу Джеймса Мэдисона закончили замечательное количество, просто примечательное количество. Это одна из четырех школ была в Америке, в которой было больше, чем 5 нобелевских кандидатов. И такие люди, как Чак Шумер, такие люди, как Крис Рок, знаменитый комик, как Стэнли Каплан, который каплановские курсы организовал. Кэрол Кинг, знаменитый композитор. Ну, она, конечно, левая, но она замечательные песни написала в свое время. Актер Мартин Ландау. Брюс Морроу, замечаю, я с ним встречался, я его включил. Наверное, немногие его помнят и знают, но он, мне кажется, он жив. Еще он замечательный диджей такой классический, который встречал Битлз здесь. То есть просто ты смотришь на это, Берни Сандерс, конечно, конечно, Дмитрий Солита, замечательный наш боксер бруклинский, Ирвинг Шоу, который был на самом деле...
Я думаю,
деле...
что из этих людей мне лучше всего нравится Дмитрий Солита. Так
да,
что...
да. Ну, как бы, да, я на этом остановлюсь, но может быть, еще Джадж Джуди я упомяну. Она тоже
Джадж Джуди, кстати, она была судьей в семейном суде в Бруклине, и она точно так же любила кричать на адвокатов и людей, которые там пытаются получить там алименты или что-нибудь в суде. И от нее хотели в Бруклине, это в Манхэттене избавиться. На самом деле. И все были недовольны, что она там работает судьей. И потом кто-то предложил ей быть ну, теоретически таким судьей, там, где судятся за $200, что-то такого типа по телевидению. И когда ее убрали, весь манхэттенский семейный суд был очень счастлив, что ее убрали.
Да, но она тоже, наверное, счастлива, потому что одна, по-моему, она или следующая.
Если бы мы с Опрой зарабатывали Винфри... хотя бы четверть ее денег, то мы тоже
она,
были бы
она
счастливы.
Она с Опрой Уинфри, и она нос в нос идет по деньгам. Она гигантские деньги получает.
Да, то есть это миллиарды, сколько это было, 800
шоу,
миллионов,
да.
Что такого типа, да. Учитывая то, что так называемый судья в семейном суде получает $60,000, что... и сидит там, пытается подсчитать элементарные алименты у людей, у которых не такие крупные деньги... в своем большинстве, то это большой прогресс от работы на 60 тысяч до этой до такой позиции.
Ну, вот я смотрю, да, на список, я его распечатал себе тут, конечно, массу имен я не знаю, но это не значит, что это просто очень знаменитые, известные люди во всем мире, в Америке, но самый молодой, наверное, это Крис Рок,
Дима Солита, черный.
Дима Солита, да. Но я говорю о том, что Крис Рок, он 65-го года рождения, а Солита 82-го, и Крис Рок комик, а Дима боксер.
Боксер, да.
Да. И вопрос следующий у меня возник. Школа явно хорошая с точки зрения статистики. Да. Где она сейчас находится? Вот при всех этих блестящих людях, большинство из которых, в общем, довольно пожилые. Чак Шумер, там, и Берни Сандерс. И из 548 школ Нью-Йорка, вот high school, то, что мы называем, публичных школ, она занимает почетное 511 место. Yes. Эта школа. Из 548. Вопросы есть?
Ну, школы, конечно, меняются. Я ходил в FDR. Когда я туда ходил, это была хорошая школа. Потом после меня начали рассказывать, что там какой-то там бандитизм или что-то поднялся. Не знаю, при мне там было... Ну, там было, что мальчики могли там помахать руками иногда, но это будет
но
в любой
мальчики,
школе, да. На то они мальчики, да. А кроме этого, так у нас было все тихо, спокойно, никогда ничего не было. Ну, школы меняются, школы становятся лучше, школы становятся хуже. То есть это зависит от... Честно говоря, зависит от студентов. Я скажу так, когда я учился в Лоску, мой профессор один по криминологу сказал, самая главная проблема с тюрьмами в, то, что там много бандитов.
Это так. Реклама. У нас реклама.
Работа на стройке – дело опасное. Постоянный риск падения с высоты, а также риск падения тяжелых предметов на рабочего. Если вы получили травму на стройке из-за падения с высоты, вам полагается двойная компенсация. Юридическая фирма «Карасик Ло Групп» добьется справедливости по отношению к вам и вашим родным. При этом вам не нужно платить ни одного цента до получения компенсации. Александр Карасик провел сотни успешных дел на десятки миллионов долларов. Звоните. Консультация абсолютно бесплатная. 844. Победим. Или 718-502-91-12. 718-502-91-12. Адвокат Александр Карасик. В суде как рыба в воде.
Хотите жить в одном блоке от океана на Манхэттен-Бич? В абсолютно новой квартире класса люкс? Представляем восьмиэтажный кондо по адресу 179 West End Avenue. Пляж, вид на океан, центральное охлаждение и отопление, подогрев полов и дополнительная термоизоляция. Осталось несколько односпальных и трехспальных квартир с балконами стоимостью от 550 тысяч. Назначайте просмотр по телефону 917-548-38-46. Каждая квартира получает место для парковки. 917-548-38-46.
Если ты настоящий мужик, тебе понравится шотландский виски Макбирден Сингл Молд. Выбирая Макбирден, ты платишь не за бутылку из редкого стекла, а за настоящий крафтовый шотландский виски Макбирден. Макбирден Сингл Молд. Чертовски хороший вискарь.
Хотите отведать любимое блюдо Моцарта? Добро пожаловать в Амадеус. Настоящий венский бал нужно устраивать только в ресторане Амадеус. Банкет состоит из изысканных блюд европейской и кавказской кухни. Живая музыка уровня самого Амадеуса. Атмосфера безудержного веселья и бесконечного праздника. Амадеус ждет вас с 12 дня и до последнего клиента. 2481 Ричмонд Роуд, Стейтен Айленд. Так какое же блюдо обожал Моцарт? Об этом вам расскажет сам Амадеус. 718-667-2077. 718-667-2077. Амадеус. Симфония вкусов.
Легендарное пивное шоу возвращается.
Да. Получится, как, слушай, как пойдет. Как, знаешь, как попьет.
Как даже, попьет, абсолютно, абсолютно. Пиво, это все-таки напиток народный.
Открывается, открывается баночка.
Ты знаешь, что нас обещали уволить, если мы хоть каплю прольем на аппаратуру.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Как же это хорошо-то, а?
Вот где еще девчонок бы сюда позвать?
Пивное шоу с пеной у рта. Каждую пятницу с 4 до 5.
Без паники.
Как мы знаем, то, что происходит сейчас в Вашингтоне, это подготовка к похоронам Рут Бейдер Гинзбург. Дэвид, расскажи мне, в чем корень противоречий в оценке ее наследия?
Корень противоречия заключается в том, что такое судья. То есть те, которые ее поддерживают, рассказывают, вот видите, она поддерживала всякие либеральные ценности. Там феминизм, и, ну, в общем-то, феминизм, но и другие ценности. То есть как-то я был на телевидении, против меня была, или со мной была ведущая, которая абсолютно либералка, и я ей говорю, вот смотрите, Рут Бейдер Гинзбург сейчас болеет. Она не в состоянии не читать документы, она не, естественно, что не является в суд. У вас есть какие-то сомнения, как она решит? Она говорит, ну нет. Вот это был ее плюс, и это был ее минус. То есть, если ты либерал, то она была абсолютно за тебя, она не вела себя как судья, она себя вела как часть команды. То есть, она забивала за левых. Вот представь себе футбол, и вот судья выбегает на поле и начинает забивать голы за одну из двух команд. Вот это то, чем она занималась. То есть абсолютно было неважно, что происходит, она будет голосовать за левых. Она ни разу, ни один раз не проголосовала за правых, ни в чем. 27 лет она была судьей, не было случая, чтобы она сказала, вы знаете, я отобьюсь от коллектива, потому что вот я смотрю на закон, и я думаю, что быть слева. Что нельзя сказать ни про одного консервативного судью, потому что любой из них, Кавано, Горсич, Тамас и так далее, они все судьи хотя бы один раз в год голосуют с либералами в каком-то вопросе. Потому что поэтому они не любят себя называть консерваторы, они себя называют оригиналисты. Что значит оригиналисты? Они читают текст Конституции. И они пытаются понять, что Конституция говорит. То есть, если Конституция говорит о том, что мы имеем право на ношение оружия, нравится тебе, не нравится тебе, это есть правило. Если кому-то Конституция не нравится, у нас есть конституционная система вношения поправок. То есть у нас есть много поправок в Конституции, больше, чем 2 дюжины поправок. Можно ввести поправку, например, запретить алкоголь. Сначала запретили алкоголь, потом разрешили опять алкоголь. То есть вполне можно провести любую поправку в Конституции, сказать людям, что ты не имеешь права, чтобы твое имя было Юра. Если ты проводишь поправку в Конституции, вполне ты имеешь право это сделать. Но ты должен сделать конституционным методом. Не то, что судья придумал закон. Ты знаешь, мне не нравится что-то. Когда проводятся какие-то законы, которые явно не могут быть там. То есть, когда нам говорят, что, допустим, Конституция поддерживает право однополых браков. Пускай женятся, пускай делают все, кто что хотят. Но не может же быть такого, чтобы люди 18 столетия, которые проводили Конституцию, поддерживали однополые браки. Ну, нет такого там. Там нету даже про разнополые браки ничего в Конституции, да, если честно. То есть, но идея о том, что они периодически находят что-то в Конституции, и они говорят, Конституция — это живой организм. Нет, Конституция не живой организм. Конституция — это слова, написанные черным по белому. Если вы хотите изменить, то надо ее менять, писать другие слова черным по белому в той же Конституции, конституционным процессом. Когда судьи делают то, что они хотят, они не судьи. Они уже политики. Вот если Рут Бейдер Гинзбург хотела поддерживать, например, феминизм, нет проблем. Она могла баллотироваться в Конгресс, в Сенат, в губернаторы, в президенты. И в этой позиции она могла бы менять законы. Поэтому политик называется по-английски lawmaker. Lawmaker. Okay? Нет проблем. Тебя избрали демократическим методом, тебя избрали для того, чтобы, потому что народ, большинство народа в твоем округе, штате и так далее, может, во всей стране, считает, что ты тот человек, которого мы хотим, чтобы менял закон. Но когда ты судья, ты не был избран. Ты судья. Вот, вот опять же, сравнивая с футболом, это если, потому что это просто понятнее. Вот когда для того, чтобы ты стал этим судьей в футболе, тебе футбол должен быть интересным. Правильно? Ты не можешь просто так быть. Если тебе футбол интересен, значит, ты за кого-то болеешь. Но от того, что ты болеешь за ЦСКА Москва, это не значит, что ты должен выбежать на поле и забивать за ЦСКА Москва. Если, я не знаю, там Динамо Киев забило против ЦСКА Москва, и они забили честно, ты должен засчитать 1-0. А не только тебе это хочется. То же самое в Верховном суде. Ты абсолютно это не имеешь права создавать закон.
Итак, Рут Бейдер Гинзбург была звездой Верховного Конституционного Суда США. И тем не менее, 30 января 2012 году к ней, для того, чтобы взять у нее интервью, пришло египетское телевидение «Аль-Хаят». Она записала интервью с ними. И Чарльз Коул задал вопрос, наш друг, который был в этой программе. Хотел, чтобы я спросил тебя, Дэвид. Почему она сказала в этом интервью, что при разработке новой Конституции Египта она не рекомендует смотреть на Конституцию США, как например? Почему бы Египту не воспользоваться Конституцией Южной Африки, например, или Канады, как более новыми конституциями? Как ты думаешь, почему она могла это сказать?
Американская Конституция, в общем-то, это то, что называется негативные права. Негативные права, не звучит плохо, но это значит, что...
Обаме это очень не нравилось, на концепции негативных, да, прав. Да.
Что такое негативные права? Это значит, что тебя государство не может обидеть. Государство тебе не должно ничего делать. То есть, когда они говорят, что у тебя есть право на что-то, это не значит, что ты имеешь право это бесплатно получить. Это значит, что ты имеешь право на то, чтобы тебя не угнетали. То есть ты имеешь право на свободу слова. Что значит? Что тебя государство не имеет права угнетать. То же самое на свободу ношения оружия, на все остальное. То есть государство не вмешивается в твою жизнь.
Все, что не запрещено, разрешено.
Разрешено. Во многих других странах это как раз-таки не так. То есть в Европе в большинстве стран нет официальной свободы слова. То есть тебе могут прийти и сказать, что ты не имеешь права сказать вот это, вот это и вот это. В Америке ты можешь выйти и говорить любой расизм, антисемитизм, неважно что. Ты можешь кричать, что Гитлер прав, можешь делать все, что хочешь. А у тебя есть право на слово. В Европе тебе могут сказать, что вот это ты не имеешь права отрицать. Там, В некоторых случаях может быть Холокост, в некоторых случаях это может быть environmentalism какой-то. В некоторых случаях Швеции предлагалось, чтобы сажать людей в тюрьму, если они не согласны с феминистками. Абсолютно официальный закон в парламенте Швеции. То есть там это как нормальное явление обсуждается. Там многие конституции говорят о равенстве не в правах, а равенстве в том, чем закончилось.
То есть она думала о том, когда рекомендовала это Египту, новому Египту, я подозреваю, под управлением мусульманского братства, да. Которое пришло к власти в результате смещения Мубарака, отойти, не смотреть на американскую конституцию, а смотреть на конституции, которые более такие более ограничивающие, потому что, скажем, ну, хорошо, вот, допустим, Советская конституция, с которой я прожил 36 лет почти, да, там была другая какая-то, в 91-м году принята или около того. Но там было, например, право на отдых, да, было право на отдых.
Да.
Как ты можешь это право законом обеспечить? Ты должен кого-то заставить быть для тебя, там, допустим, массажером, или ты можешь кого-то заставить открыть для тебя санаторий или обслуживать тебя там.
Бесплатного вообще ничего не бывает, когда нам говорят, что что-то бесплатное, например, школа, больница и так далее. Нет, бесплатного ничего нету, кто-то платит.
Да, это огромное.
Учители, докторы, массажисты и так далее, никто не работает бесплатно. Поэтому, когда мы говорим о том, что у тебя есть право на что-то, это у тебя есть право угнетать кого-то. Это абсолютно объективный факт. Другое дело, когда... Ну, в любом случае, может быть, община как-то общает, ну, что-то делает вместе, например, организовывает школу. Но, в общем-то, в начале... отцы-основатели Америки хотели, чтобы здесь, в стране, у тебя была свобода делать, в общем-то, все, что ты хочешь, и твоя свобода заканчивалась там, где начинался мой нос. Это было выражение, причем это было выражение Верховного Суда. То есть, если ты меня не бьешь, если ты меня не трогаешь, то ты делай все, что ты хочешь. Ты хочешь, я не знаю, там, повеситься, вешайся, ты хочешь, я не знаю, там, там жениться, не жениться, женись, не женись, покупать оружие, ты имеешь право, все, что хочешь, ты не стреляешь. Окей? То есть у моего двоюродного брата есть целая коллекция оружия в штате, где это абсолютно легально, и, но он ни в кого не стреляет. У него есть право. У нас в Нью-Йорке считают, что что бы то ни было, ты не имеешь права купить оружие. Вот тебе 150 вещей разных поставят перед тобой, чтобы ты в конце концов сдался, а даже не сдашься, так мы все равно тебе не дадим оружие. То есть... А твои права заканчиваются, когда твои права еще только не начались. Ты стреляешь, ты не стреляешь, никому не интересно. У нас либералы считают, что людей надо лимитировать. Консерваторы вообще считают, что лимитировать надо правительство. И это во всем. То есть, когда мы говорим о бизнесе, если бы было бы все, как хотят консерваторы, то ты хочешь продавать картошку, продавай картошку, если она будет плохая, гнилая или еще что-то, то тогда мы тебя посадим, если ты это сделал специально. А если сделал не специально, не проверил, то тебя будут судить и за то, что ты отравил человека.
Расскажи пару слов про кандидатов, которые Трамп имеет в виду на ее место и очень решительно настроен, чтобы привести к голосованию эту позицию до выборов. Эми Кони Барретт, я как бы так полупошутил, сказал, что если она станет кандидатом Трампа и начнутся слушания, и более того, станет она верховной судьей, тогда у нас будут переименовывать Кони Айленд, потому что он Кони, она
вполне
и
могут.
Кони Айленд.
У нас, да, здесь это вполне, у нас некоторые бешенства. Шутки, которые были раньше шутками, теперь уже превращаются в абсолютно правду. То есть у нас есть дорога одна, которую сейчас перебелили на этой неделе, белый цвет. Почему? Потому что это расизм, что люди ездят по черной дороге. Вот проверь на интернете. То есть это...
Это арт.
А может, потому что она грязная, черная станет. Ты шина. Как, ты проедешь по белой дороге черной шиной, ты будешь что, белить два раза в день, что ли, этот вот? Она же в 9 утра, когда люди приедут на работу, к этому времени она станет белая дорога черная.
Я бы судил тех, кто красил. Это люди любят белый цвет, значит. Мы уходим на рекламу.
Со всех телефонов моделей. Рэп. Удобно звонить и писать. Рэп. СМСки в эфир полетели. Рэп, тебе говорю я. скачать. Скачать и слушать. Я уже закончил себе App Freedom FM. Пора бы и тебе, приятель, присылай цифру 104 на короткий смс номер 70624. Или заходи на сайт www.russian.radio.
Бренди «Наполеон Родел» звучит так по-французски. Мягкий напиток с едва уловимым шоколадным вкусом и карамельным ароматом. Насыщенного янтарного цвета. Хоть и из семьи Наполеонов, но абсолютно доступен по цене. Каждая капля драгоценна, в каждой бутылке столетия. Бренди «Наполеон Родел» согревает душу в любое время года. Есть в ESUP и EXO. Спрашивайте во всех ликерных магазинах Большого Нью-Йорка. Бренди «Наполеон Родел». Искусство превосходно.
Как купить все для гриля за 5 минут, не гадая, сколько нужно мяса на 6 или на 10 человек? Первое. Зайти на сайт 123meats.com и выбрать один из наборов, рассчитанный на нужное количество гостей. Второе. Указать адрес, оплатить заказ и в тот же день получить свежайшее мясо для барбекю. Специи, фирменный соус и локальная доставка в подарок. Третье. Бросить доставленные стейки, бургеры и любые виды шашлыка на гриль и наслаждаться. Easy as 123meats.com или звоните 888-433-0123-123meets.com.
Я много лет работаю хоум-аттендентом и недавно повредила плечо. Я не сразу поняла, что боль связана с работой, да и не знала, что имею право на лечение в лучших клиниках. Спасибо подруге, она посоветовала Try Physical Therapy, и меня, обычную хоум-аттендент, лечили те же врачи, что лечат олимпийцев. Я могла продолжать работать и даже получила неплохую компенсацию.
Если вы получили травму на работе или связанную с работой, вы имеете право на лучшее лечение и денежную компенсацию по программе Workers' Compensation. При этом у вас есть право продолжать работать. Звоните в Центр травматологии и реабилитации Try Physical Therapy 718-998-98-77 718-998-98-77.
Где в получасе езды от Нью-Йорка находится водопад, который выше Ниагары? Почему крепость американской армии называется Форт Глупость? И, наконец, как создатель кинокомпании «20 век Фокс» стал парковым смотрителем? Радио Freedom FM, экскурсионное бюро «Тур Шмур» и самый нескучный экскурсовод Саша Осташко приглашают в долгожданное путешествие 17 октября. Военная столица американской революции. Великие водопады и гора Хай-Пойнт с вершины на которой видно сразу три штата. Все за один день. Но будет очень интересно. 17 октября едем вместе с Сашей Осташко. Мы соскучились, а вы? Билеты по телефону 718-500-3066 и на сайте tourschmur.com. 718-500-3066.
Может, виноват во всем Нью-Йорк? Город, где стоит жить, веря, что если и умрешь когда-нибудь, то только от счастья.
Без паники. С Юрой Дашевским.
Обмена мнениями. В результате оживленного обмена мнениями, который у нас здесь был, мы очень решили, что мы закончим тему с эту передачу темой о судьях.
Еще одного бандита.
Мы попробуем. Давай, расскажи нам про Хантера Байдена.
Ну, Хантер Байден, если кто-то верит, что он сделал все честно, у меня такой вопрос к нему. Почему не было ни одной работы у человека, которая не была связана с его папой? Не было же ни одной. Выйдите на Википедию и посмотрите на все его работы. То есть он заканчивает лоску. И он устраивается в банк, который самый большой банк в штате Делавэр.
Мы говорим о сыне Джо Байдена.
О сыне Джо Байдена, да. Но их headquarters был в штате Делавэр, где Джо Байден был сенатором. Он получает там работу сразу же после лоску в 2,2 раз больше, чем получают адвокаты в первый год работы в самых-самых престижных фирмах. То есть в 2 с лишним раза больше, чем следующий самый высокооплачиваемый адвокат, новичок в мире.
Слово «новичок» мы просто так не произносим сейчас. Я должен сказать, что такая же история была с Мишель Обамой после того, как Обама стал сенатором.
Конечно, его избрали сенатором. И Мишель Обама получила работу директор, я не знаю, как будет diversity, разнообразности или как там. Mm-hmm. И эта работа до этого не существовала, только она получила работу. Потом она получила эту работу, она зарабатывала 300 тысяч абсолютно официально. И потом, когда сенатор Обама стал президентом Обамы, она ушла. И выяснилось, что, опять же, эта работа директора разнообразности университету больше был не нужен, потому что ее не заменили. То есть, видимо, только один такой великий специалист может быть. А Джо Байдена сын, он устроился на работу, я повторяю, в 2 с лишним раза больше он получал, чем второй самый высокооплачиваемый адвокат в мире. Первый год адвокат, который работает. Он там так хорошо работал, что когда он перешел потом работать в Department of Commerce, что государственная работа, mm-hmm. тоже связанная, папа все-таки сенатор, и ему продолжали на этой работе в банке платить еще зарплату полгода, после того, как он ушел. Потому что даже никто не заметил, что он ушел. Потому что он не являлся. Как, ну, ты понимаешь, что если ты вот явишься через неделю вот на твое место, вот, где ты сейчас сидишь, то как ты скажешь, так где же Юра? Чего же Юра опаздывает сюда? Ты на 5 минут опоздаешь, будут переживать о том, где Юра. А тут человек полгода не является на работу, никто даже не заметил, что его и не было.
Ну, такой незаменимый.
Ну да. Потом он работал лоббистом, и нам рассказывают истории о том, что он с отцом абсолютно не обсуждал эти дела. Хорошо, тогда у меня вопрос. Как человек становится лоббистом? Вот ты, Юра, можешь стать лоббистом? Вот как?
Я не пробовал,
но думаю, что... Что такое лоббист? Лоббист — это человек, у которого есть контакты с правительством. Вот ты к сенатору там, Шумеру не можешь прийти, а у тебя есть друг Вася, он знает, Вася знает Шумера.
Ну, это хлестаковская такая работа, как бы. Ты можешь блефовать.
Ты платишь
там,
Васе, да. Чтобы Вася пошел к Шумеру, потому что Вася время. Его знает, ты Шумера не знаешь, вот ты и так. Кого знал Хантер Байден? Обычно он становится человек-лоббистом, потому что он был сам политиком, или он был каким-то помощником политика на высочайшем уровне. То есть там chief of staff, это главный вот помощник у политика. Допустим, ты был chief of staff у Шумера, и таким образом ты, как такой большой человек, получил контакты с другими сенаторами, конгрессменами, губернаторами.
Это мечта конгрессменов, сенаторов, да, очень многих, кто уходит.
Или ты работал потом конгрессменом сам. Хантер Байден не работал ни конгрессменом, ни каким-то помощником конгрессменом. Откуда у него, за исключением через папу? Кроме папы, у него же не было другого контакта, чтобы стать лоббистом. Лоббистом по-другому невозможно стать, если у тебя нет контактов. По-другому ты лоббируешь кому? Кому? Своему соседу, который работает программистом, кому ты будешь лоббировать? Ну, да. Этот человек...
Но лоббист — это человек, который находит решение. Приходит к нему бизнесмен и говорит, я хочу, чтобы вот такие льготы были в моей отрасли, там, допустим, или моему бизнесу данные.
Потом дальше. У него какие работы были? Его устраивает, то у него карьера никуда не пошла, а папа в 43 года его устраивает в армию. Почему мы знаем, что папа? Потому что 2 причины. Во-первых, в армии после 42 тебя не берут. Если ты уже служишь, ты офицер, генерал, что-то, нет проблем. Но если ты даже рядовым не был до этого, то ты старый для армии, там надо конкретно бегать, что-то. Ты же рядовой, генерал там сидит и в офисе, у него офисный, или там полковник, или даже там майор. Когда ему 43 там, года, он уже больше сидит. А тут надо конкретно бегать пацану, когда ты простой солдат. А его берут туда, несмотря на возраст. Второе, у него был арест, причем за наркотики. Когда у тебя был арест, то надо получить специальный waiver. Uh-huh. Его, несмотря на это, все равно берут в армию, делают сразу же офицером, офицером морского флота. И в течение года Хантер Байден вылетает оттуда за наркотики. Чтобы было понятно, поговорите с любым человеком, который служил. Там почти все, ну, как минимум, траву курят. Вот все, кого я знаю, которые там служили. Никого из армии или там морского флота не выгнали за это. То есть для того, чтобы тебя выгнали, даже если ты простой рядовой солдат, ты, скорее всего, что продавал на базе. Кроме этого, ты понимаешь, что его выгнали... Вот ты офицер, который... Его главный офицер вот Хантера Байдена. Тебе же очень там... льстит и престижно, что ты командуешь сыном вице-президента Америки, потому что к тому времени Хантер Байден, вернее, Джо Байден был вице-президент Америки. Ты имеешь контакт, может быть, не прямую, а косвенно с вице-президентом Америки. Что же должен сделать не простой солдат, а сын вице-президента, чтобы его выгнали? До какой степени он должен был нарушить Это же гораздо больше, чем простой солдат. Потому что, во-первых, офицер еще может бояться выгнать такого человека. А потом его папа придет, он тебе такое обрезание под корень сделает, что у тебя имя Кейтлин будет после этого. Okay? А тут же его выгоняют. Причем выгоняют в течение года. Как только его выгнали, в течение 2 недель он летит с папой в Китай. И в Китае выясняется, что во всем Китае 1,5 миллиарда населения, нету ни одного финансового инвестора, который знает, как управлять китайскими деньгами. Потому что, когда он прилетает с папой в Китай, он получает контракт на $1 миллиард, чтобы распоряжаться миллиардом китайских денег. Он с них небольшой процент имеет, но небольшой процент от миллиарда — это тоже невероятные деньги.
Ну, конечно.
Окей. Он по-китайски говорит, что он знает об китайской экономике. И вообще,
он прилетел на правильном самолете.
Да. Кто вообще... человеку, который только что вылетел из армии за наркотики, будет, ты будешь наркоману давать деньги, твоими деньгами распоряжаться? А в Китае 1,5 миллиарда людей, не нашлось китайца, который разбирается как наркоман в том, как распоряжаться деньгами. Да? То есть и в это же время отца Байдена, то есть имеется в виду Джо Байдена, критикуют за то, что он подписал слишком нехороший контракт для Америки и слишком хороший для Китая. Потом папу назначают работать в Украину, и выясняется, что Хантер Байден самый главный эксперт по Украине. Так в Украине 40 миллионов населения, такого главного эксперта. А он знает, что такое горилка хотя бы.
Вот он по-другому, он по другому виду спорта, в общем. Но, в всяком случае, можно сказать, что это была бизнес-модель всей карьеры Джо Байдена, потому что его брат там присосался к контрактам, его брат получил... что называется, всемирную карточку на $100 тысяч, он мог купить все, что угодно.